Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Міліціянти і амаповці, які затримлюють людей, втратять анонімність. Ігор Лосик знаходиться більш як 3 місяці у тюрмі. Ці махчими діалог улади і народа. Гети і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру. Світлана Тихановська закликала білорусу повідомляти міжнародним експертам, які працюють у Білорусі у рамках московського механізму ОБСЄ, про усі факти гвалту і тиску після президентських виборів. Міністерство заміжних справ України виказало протест у сувязі з уділом у форумі регіону представників окупаційної адміністрації Криму. Форум відбувається у Мінську. Україна лічить недопущальними такі недружелюбні кроки білоруського боку, які ставлять під сумнів приналежність до України окупованих Росією Криму і Севастополя. Сейм Латвії сьогодні прийняв заяву об непризнанні Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Активістів Європейської Білорусі Євгена Афнагеля, Андрея Войніча і Павла Юхневича перевели у Мінське СІЗА номер 1 по вулиці Володарського. Сьогодні Євгену Афнагелю і Андрею Войнічу пред'явили обвинувачування по частці 2 артикула 293 Кримінального кодексу Білорусі «Удел у масових безпорядках». Повідомила свободі жонка Євгена Афнагеля. Павел Юхневич застається під вартою. 30 вересня суд Першамайського району Вітебську признав Тетяну і Константина Сєвєринцю винуватими у порушенні законодавства в масових мероприємствах. Суддя Михаїл Юрченко розцінив махання біло-червоно-білим стягом з лоджії їх квартири як несанкціоноване пікетування і прийняв рішення оштрафувати Тетяну Сєвєринець на 25 базових величинів, гэта 675 рублів, а її мужу Константину виніс попередження, бо для його гэта була перша за год адміністраційна справа. Білоруський правоохоронний центр «Весна» і його старшиня Олесь Беляцький стали лауреатами шведської премії за правильний лад життя, яку так само називають альтернативною Нобелівською. Союз білоруських письменників закликав сусідні країни примусити улади Білорусі до діалогу з народом. У заяві Союз підтвердив своє раніше потребування проведення нових виборів президента, визволення усіх політичних зневолених і спинення гвалту силових структур над своїм народом. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Сусветно відому баскетболістку Алену Левченку осудили на 15 суток за удзел у несанкціонованих масових акціях. Яна тепер знаходиться на окресіне, туди прийшли підтримати Алену, її сябри, спартовці. Наш кореспондент записав їх меркування.
Все, что происходит, это недопустимо. Это нарушает права каждого белоруса, который имеет право на свою позицию. Вот. И поэтому, конечно же, никто не вправе отбирать у человека 15 дней его жизни за то, что он отстаивает свою позицию.
Здесь давление на свое собственное мнение. И неважно, это спортсмен, либо это рабочий завода. Здесь сейчас в нашей стране это не имеет никакого значения. Наши спортсмены, большое им спасибо, они у них есть та смелость, которую они смогли проявить и открыто сказать то, что они думают. И сейчас мы имеем результат данного данной свободы слова, которую, данной смелости, которую они высказали.
Те, кто очень сильные личности, а Лена – это самая сильная личность у нас, наверное, среди женского баскетбола. Это человек, который не побоялся активно высказаться, да, который понимает, что происходит сейчас, и давление идет со всех сторон, со стороны чиновников, со стороны правительства. Поэтому, ну, я считаю, что она, наверное, имеет право высказывать свою позицию, и она, наверное, высказывает позицию не только за себя, а, наверное, за многих спортсменов, которых сейчас поддушивают, и они не могут высказаться так открыто, как может Лена.
Консультанта «Радио Свобода» Ігора Лосіка затримали 25 червня 2020 года. Гэта адбылося у Барановичах на лесвічнай пляцоўцы на вачах у жонкі Дар'і і дачкі Паўліны. Спачатку адвезлі на Акрэсціна, пасля в ізалятар на вуліцы Володарскага, сярэдзіны жнівня Ігор у жодзінскай турме. Дар'я кажа, што Ігору цяжка, бо ён першы раз апынуўся за кратамі, а на свабозе прызвычаюся пільна сачыць за навінамі, быць у курсе таго, што адбываецца. Цяпер штучна створаны інфармацыйны вакуум, лісты калі і даходзяць, дык з велізарнай затрымкай. Жонка Ігара ездзіць у Жодзіна двойчы на тыдзень, прывозіць ежу і тое сёе з вопраткі. 29 верасня яна распаўсюдзіла відэазварот, у якім падрабязна расказала пра ўмову ў жодзінскай турме і ціск, які аказваецца на яе мужа. Журналісты «Свабоды» пагутарылі з ёй і запісалі на відэа і яе дачку. Я прапаную вам паслухаць аўдыоверсію, там вы пачуеце і фрагмент відэазвароту Дар'і Лосік.
Вот эта фотография такая размытая, расплывчатая, сделали 25 июня. Вот когда в тот день, когда они пришли к нам задерживать вот с дочкой. Так была эта фотография сделана. Наверное, вот крайняя фотография вот Игоря. С того момента я его не видела, к сожалению. Когда Игоря забрали, ребенок очень долго ходил по квартире, брал мой телефон, говорил «папа», «ку-ку, папа». Как бы, ну, для меня, в принципе, сложно сдерживать даже слезы сейчас, спустя 3 месяца. Ну, до сих пор она ходит «папа, ку-ку» по квартире, говорит. Я ей всегда говорю, что папа на работе, как бы, ну, в принципе, наверное, другого объяснения дать не могу ей, потому что, ну, ей 1 год и 10, и вряд ли она поймет, что произошло с папой на самом деле. Связь у меня с ним посредством писем. Письма ходят ужасно, просто кошмарно, как бы минимум это неделя, максимум было, что месяц не доходили от него письма. По поводу условий содержания Игоря, я все, наверное, сказала вчера в своем видеообращении, это просто нечеловеческие условия. Я требую прекратить давление на моего мужа. Я требую освободить его из-под стражи. Я требую прекратить это издевательство над ним и нашей семьей. Ну, езжу 2 раза в неделю, как бы в основном это вторник и пятница, в воскресенье и понедельник передачи не принимаются. В основном это такое что-то не портящееся, овощи, фрукты, как бы фрукты тоже не все, определенный список фруктов, которые можно передать. Печенье, вафли, булочки, какая-то сухая колбаса, как бы домашнего ничего нельзя, поэтому особо вкусного ничего ему привезти нельзя. Одежда здесь вообще по сезону, как оказывается, передается, потому что, ну, теплые вещи на данный момент нельзя перевозить, еще не сезон, только что-то такое более-менее прохладное, на теплую осень, как бы, ну, в основном и все, листы, письма, ручки, вот и все, в принципе, ничего такого больше нет. Письма очень грустные на самом деле, читать тоже сложно, но пишет, что хочет увидеть меня и дочь, потому что, ну, скучает очень, правда. Наверное, вот эту мысль он просто на все письмо старается растянуть, потому что какие могут быть новости у человека в тюрьме? Никаких, абсолютно никаких. Он скорее спрашивает, какие новости у меня, я уже просто реально любую бытовуху, которая только происходит у меня дома, пишу ему там, я поехала там в Минск на ТО, там, Паулине купила зимний комбинезон. То есть, ну, все, что происходит, я просто стараюсь ему передавать. Игорь первый раз оказался в такой ситуации, в заключении, в таких нечеловеческих условиях. Во-первых, его его оторвали от семьи, как бы с Игорем мы знакомы 11 лет, то есть как бы его просто, вот мы с ним бок о бок 11 лет, и вдруг его забирают, садят куда-то, непонятно куда, непонятно за что, ему безусловно сложно, во-вторых, Игорь как бы всегда, ну, он смотрит за новостями, как бы следит за тем, что происходит в мире, сейчас у него полнейший вакуум, ну, даже тот же элементарно телевизор, на котором идет это «Беларусь-1», ОНТ, СТВ, я не знаю, что там сейчас идет, я не смотрю, тоже нельзя это посмотреть. То есть человек просто находится в каменном мешке, и в любом случае ему тяжелее, наверное, справляться, чем каким-то другим политзаключенным, которые до этого ранее уже привлекались к подобного рода делам и где-то находились либо в заключении, либо в химии. То есть, как бы, да, ему, безусловно, тяжело, и, возможно, он ведет себя как бы слабее с какой-то стороны, чем они, потому что он в первый раз, как бы, для него тяжело, адаптация проходит тяжело, да, это я подтверждаю. Если это будут годы, ну что ж, значит, я буду ждать его эти годы. То есть здесь не обсуждается, ну, я в любом случае с ним до конца, до победного конца, неважно, сколько это будет, месяц, два, три, год, два, три, мне все равно. Я в любом случае буду его ждать, я буду здесь, я уже сказала, что при любом раскладе я остаюсь здесь, и я продолжаю ездить к нему, и вряд ли меня что-то может остановить, чтобы туда к нему ездить, в Жодино или в любое другое место, где он будет находиться.
Как наш котик говорит. Фролинка. Мяу. А котик, ты как жалеешь котик?
День, когда Игоря отпустит, я себе представляла, наверное, очень много раз, не знаю даже сколько, но, наверное, это будут такие эмоции по силе, равные тем, которые я испытала 25-го, но они будут противоположны им в хорошем смысле, потому что тогда у меня был дикий шок, злость, то, наверное, у меня будет просто неописуемая радость и, наконец, что я увижу этого человека. Давай, Паулина, будем делать прыг-скок. 3 месяца не хожу на фитнес, уже не в форме, но все равно похудела на 6 килограмм. Диета называется «Жена политзаключенного». Никому не рекомендую, правда. Очень тяжело, но выгляжу вот так, вот как выгляжу сейчас.
Говорила Дарья Лосика, жонка Игоря Лосика, который уже больше 3 месяца находится за кратами. Вы на хвалях «Радио Свобода», протягиваем программу. Андрей Максимов – той самый белорусский айтишник, який разом с командой специалистов створил проект «Вертання тваров». На фото силовиков в балаклавах, которые удельничают у разгоне акции протесту в Беларуси. Видеодемонстрацию программы, с допомогой якої гэта магчыма, поглядели уже свыше 1 000 000 карыстальников YouTube, а журналисты «Свободы» записали монолог Андрея Максимова.
В проекте как бы есть 2 больших важных части. Первая часть, которая для меня, и, наверное, с какой-то части как для художника, но в целом, мне кажется, и как для человека было важно в первую очередь, это именно возвращение лиц на место преступления, да, потому что в белорусском обществе сейчас происходит очень активная деанонимизация, и огромное количество людей в этом участвует, и потрясающие, опять же, телеграм-каналы работают, такие как «Каратели Беларуси», «Черная книга Беларуси», очень много людей в этом участвуют, и они делают огромную работу, которая и для нас является очень полезным именно с точки зрения вот этих тренировочных данных, которые мы можем использовать. Второй шаг – это уже непосредственно сопоставление каких-то фотографий, которые мы находим с той базой данных лиц, которая у нас уже есть сейчас, чтобы впоследствии опознать этого человека и уже потом провести снятие маски, скажем так. Эта часть очень сильно зависит от того количества данных, которые у нас есть. То есть это та часть, скажем так, любой системы классификации, которая напрямую зависит от количества скормленной информации. Мы над этим очень активно работаем. Поэтому ту съемку и те фотографии и видео, которые люди делают каждый день, они по сути делают такой цифровой отпечаток всех этих событий, в котором мы можем, по сути, как археологи, дальше достать всю эту информацию. Те результаты, которые выходят из этого процесса, они часто собой представляют какое-то паспортное фото. Ты смотришь на фотографию бок о бок ОМОНовца, где он, не знаю, со своей женой и детьми улыбается в камеру, и на фотографии сбоку от них тот же ОМОНовец чью-то жену или маму тягает за волосы, выдергивает ей волосы. Этот контраст именно визуальный на человеческом уровне, мне кажется, заставляет многих людей задуматься о правоте своих действий. В большому счету, то, как работает эта система сейчас, да, она строится как раз-таки на вот этих всех публичных данных, которые были предоставлены, опять же, во всех этих деанонимизационных каналах, и мы их используем как классификационная информация, поэтому просто возможность хотя бы вернуть вот эту вот личную персональную ответственность за их действия, она очень четко продемонстрирована в видео, и она технически исполнена, и это как бы доступно невооруженным взглядом, то есть для этого не надо быть сильно технически подкованным. Когда мы говорим о тысяче людей в белорусском ОМОНе, то как бы у нас намного меньше наше поле проблемное, которое мы пытаемся охватить. Люди, которые, опять же, незаконно совершают эти действия, они всячески стараются анонимизироваться еще больше, они это делали и до этого, и будут продолжать делать, и у некоторых из них, в принципе, нету каких-то фотографий в интернете, по которым мы могли бы их со временем опознать, и мы активно оцениваем целый спектр действий, которые мы можем применять, потому что даже если не у всех людей есть профили в интернете, у большинства из них есть мобильные телефоны, и у нас есть номера многих из них. И... Через буквально полторы-две недели работы у нас был готовый прототип. Опять же, что интересно, мы не собирались его выпускать так быстро. То есть вот это вот видеодемонстрация, но после такой, знаете, тайной коронации, которая там произошла, и просто стало понятно, что у нас нету никакого морального права, скажем так, сидеть на этом дольше и не выпускать хоть какую-то информацию об этом, потому что в ролике есть достаточно, чтобы показать, что все это технически возможно, и оно работает, и дальше. Чем больше мы будем это развивать, тем больше людей будут деанонимизированы, но, по крайней мере, все, кто сейчас занимается противоправными действиями против граждан Беларуси, скажем так, могут быть предупреждены о том, что не существует будущего, в котором их лица не будут опознаны и возвращены на место преступления, скажем так. Опять же, слово «fake» меня не совсем устраивает, потому что мне кажется, что самая большая часть этого процесса, ну и, по крайней мере, самое важное для нас сейчас, это вот это вот возвращение лиц, людей, которые совершают преступления. Мне кажется, что это с большой точки зрения довольно символично и важно именно для людей Беларуси, потому что все мы видели эти видео, которые становились виральными и расходились по интернету моментально, когда мы видели, как люди творят беспредел. Те, скажем так, логические прыжки, которые совершает система, чтобы кого-то опознать, когда визуально кажется, у нас очень мало данных, для этого они могут показаться какими-то фантастическими или сфальсифицированными, но мы не суд в последней инстанции и прекрасно понимаем, что со временем в Беларуси будут проведены соответствующие процессы юридические, которые будут заниматься этими вопросами. Мы всегда ее можем использовать как, скажем так, как гид, который дает нам какие-то предложения и говорит, вот смотри, я заметил ситуацию, в которой вот эти три кандидата выглядят, как будто бы они могут быть вот этим человеком. И дальше мы уже оттуда можем проводить какие-то дополнительные исследования и принимать решения не на полностью автоматизированной основе, а просто используя эту технологию как помощь человеку. Мы не намереваемся выпускать это как, не знаю, приложение, которое каждый человек скачает на свой телефон и будет бегать по улицам, деанонимизировать людей, потому что есть много предпосылок с точки зрения и приватности, и безопасности, которые делают это довольно страшным предложением. Но вот именно намного худший, мне кажется, для силовиков ответ белорусов на это просто, чтобы каждый человек, который встретит их на улице, им сказал, я знаю, что ты сделал. И отказались с ними взаимодействовать. Любые подобного рода виды насилия, мне кажется, строятся в первую очередь на том, что есть какая-то социальная группа вокруг тех людей, которые это насилие применяют, которая высказывает им какого-то рода одобрение. Трудно быть социопатом, который избивает людей, когда тебе ни один человек не скажет, что ты делаешь что-то хорошее, и при этом не задуматься трижды, что, может быть, тебе стоит перестать. Те люди, которые считают, что делать такие неправомерные действия, это каким-то образом обосновано, они в большой степени станут изгоями в той стране, в которой они проживают, потому что большинство людей не считают, что это нормально, оправданно. Я хочу понимать тех людей, которые работают в силовых структурах, которые в основной своей массе выросли в небольшом городке, и у них был выбор между тем, чтобы работать, не знаю, вводить комбайны за мизерную зарплату или поступить в Академию МВД, отучиться, получить какой-то престиж, какое-то качество жизни, которое не могло быть у их семьи или их друзей. Я прекрасно понимаю, как сильно хочется верить в то, что все это было построено не на лжи. ситуация в Беларуси особенно не прошла нас стороной. Мы работали над другими проектами, которые, собственно, рассказывали истории других людей в мире, но внезапно решили все бросить, сделали тот проект, который мы вот выпустили до ролика про искусственный интеллект, который позволяет людям просто поставить себя на место одного из людей, который сейчас находится в Беларуси. Все с целью очеловечить всех людей немного и помочь друг другу понять, что наши действия имеют последствия для других людей. Мне кажется, каждый человек, с которым я разговариваю в Беларуси сейчас и за рубежом, они все не могут найти себе место, пытаются найти, как помочь. В первую очередь надо избавиться от беззакония, а потом уже заботиться о каких-то политических спорах, которые могут быть у людей. Потому что это уже давным-давно не спор о том, куда вы политически наклоняетесь, влево, вправо, на восток или на запад. А это просто спор о том, что любого человека могут безосновательно задержать и избить, посадить либо на сутки, либо на годы. И вы ничего никогда не докажете, и никому нет никакого дела до того, что написано по-настоящему в законе.
Это был Андрей Максимов, один из авторов проекта распознавания тваров амаповцев и инших силовиков, которые сбивают, катуют и удельничают у разгоне акции протеста Беларуси. У эфиры другая частка простого акцента, присвеченного формуле политического урегулирования, которая вырешила теперешний политический кризис у Беларуси. Ці могут у перемовах допомогчи замежные посередники? Яким может быть социальный компромисс у Беларуси? В этой и иншей теме в праском акценте обмерковывают политолог Вячеслав Бобрович, былы дипломат и сотрудник администрации президента Анатоль Котов и директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Дискуссию веде Юрий Дракохвост.
Якая могла бы быть формула погоднения? Вот я назвал две позиции. Одна позиция – выборы прос 5 годов наступные. Лукашенко перемог, 80% там, инаугурация и так далее. Другая позиция – это терминовая, вот как сказала Тихановская, сдается сегодня, выборы до конца года, новые выборы. Что можно помеж этим знайти? Про что говорить?
Ну, вы знаете, для меня странно сам вопрос звучит, почему о диалоге, да? Потому что мы здесь не совсем понимаем, кто и о чем договаривается. Ведь смотрите, ведь одна сторона говорит о переговорах по поводу, ну, скажем так, изменения, резкой смены власти. То есть, по сути дела, одна сторона в лице протестующих говорит с другой стороны, чтобы она просто ушла. Ну, то есть она как бы субъекта противоположного отрицает. И трудно представить себе сегодня ситуацию, чтобы другая сторона согласилась с таким требованием.
Как и наоборот.
Обратная сторона. То есть Лукашенко, если и мог бы вести диалог в отношении чего-либо, то это в отношении тех самых конституционных реформ, о которых он говорит. Но опять же, тут с кем он будет, с кем он готов говорить на эту тему? Потому что, конечно, ему хотелось бы создать ситуацию, когда он говорит с теми людьми, которые, ну, условно говоря, которых он не считает чужими. То есть он хотел бы создать видимость некой оппозиции, с кем он ведет как бы диалог. Ну, может быть, это представители государственной части гражданского общества. Ну, общественные организации, как мы их называем. Да? И вот это он готов называть диалогом, об этом готов вести речь. И получается, что у нас обе стороны сейчас не готовы договориться о том, о чем они вообще готовы договариваться.
Давайте тогда Петра, вот у меня то же пытание до вас, какая может быть формула? Я хочу пригадать историчный досвид, знаменитый круглый стол в 89-м годе в Польше, коли влада еще могла тримать ситуацию, але у СССР уже как бы шла перебудова, танки российские, ну, не были такой погрозой, хотя, кто ведает. Вот. И яны сели за круглый стол, и вариант был компромиссный. Махчима солидарность хотела большего, махчима влада хотела большего. До речи, с того боку, с владного боку, сидел в певном смысле коллега Анатолия, можно сказать, тогочасный министр спорту и туризму, сдается, Польши, молодые Александр Квасневский. Вот, и он сидел побоч с министром Кищиком, так сказать, тогочасным Караевым польским, вот, ну и генералом Ярузельским. Вот, то есть они домовились про некую компромиссную формулу. А какая компромиссная формула может быть у нас, в Беларуси?
Я могу поделиться своим меркованием на конт компромиссной формулы. На протягу 21-го года конституционная реформа в направку послабления института президента и поширения полномочий парламента и урада приблизно то, про что и говорят улады. Але с уделом, ну тут максимальный прессинг придется оказывать с максимальным уделом громадянской супольности и представниками протестного руху. На протягу 2022 года выборы парламентские и президентские. Это один из пунктов, альбо два пункта я назвал, але еще третий пункт хочу назвать вельми истотный, что обовязково треба постулевать, что у найближейшем часе мусять быть дозволенные социологичные опытания по политичных темах незалежных институтов. Або сформованные белорусскими науковцами, або заходними, российскими наебшками. Это были два незалежные аналитичные центры, которые будут на регулярной основе проводить опытания по политичных темах. Ну и четвертый пункт – это реформа Центральной выборчей комиссии. Значит, тут аккурат треба памятать, что система фальсификации, она вельми моцна разбурана уже все лето. Поэтому тут справа облегчена и не тяжко будет, я думаю, домогчися таких реальных заступок в этом плане. Но тем не менее, это такие ключевые моменты. В смысле, при умове проведения реформы, конституционной реформы, скажем, в 2021 году, при умове прозрыстых, честных выборов в 2022 году, парламентских, президентских, целиком примальная это и для уладных колов, и для, думаю, что так само для россиянцев, ну и я лечу так само для конструктивной частки протестного руху, я переконан, что больше из таких, это такие реалистичный и мирный трансформационный процесс. И он, конечно, будет означать, что после 22-го года и вельми шмат будет новых выкликов, но али никто не кажет, что трансформация от авторитаризма до демократии повинна отбыться за два дня. Это, как правило, шмат часу на это потребуется. Вот такая моя думка.
Анатоль, вот я уявляю себе, как бы, ну, вы, напевно, коммуникуете с вашими коллегами и по Махчим администрации и інших институциях. И вот Махчим, а они вам говорят, ну, я пробачьте от имени ваших коллег, как бы звернусь до вас на ты. И вот они, Махчим, кажут вам, вот, Махчим, Толя, ну, вот, ты перешел на той бок. Ну, а вот, как бы, что меня чакали, коли эти бойцы перемогут? Ну, яны ж отмороженные по жизни. Вот. Ну, вот, как бы, они ж не умеют, яны ж вогуле не мают никакого уявления про то, что такое кировать державой. Вот я, например, вот я чиновник, так сказать. Ну, я щиро служив державі, я сумленно служив державі. Ну, ну да, яна зараз керується Лукашенком. Ну і що? Ну, завтра там я не ведаю, Пазняком, Бабариком. Я служив державі. А эти люди говорят там, люстрация, все, вы наймите, халуи, Лукашенки, так сказать. Мы вас накажем. Вот про что? Про что? Я вот чиновник, могу с этими людьми разговаривать вогуле. Они что мне пропонуют? Вот что вы отказываете, коли вам задают ваши былые коллеги вот такие пытания?
Ну, ведаете, я трошки вернусь с початку до того, что сказал господар Рудковский. Это добрая формула, якая может спрацовать, при одной умове, калі вось, не ведаю, усе сядуць, падпішуць нейкую паперу і не адбудзецца, як у 96-м годзе. Это значит, что все баки выполняют вось, этот роудмэп про конституционную реформу и новый выбор. И тут я еще раз пригадаю, вось, вы сказали, Юрий, про Польшу, круглый стол. Это, напевно, один из найяскравейших таких прикладов, когда удалось без крови домовиться старым и новым. Так вось, першыя выбары па такой дзіўнай сістэме адбыліся ў 89-м годзе, а Канстытуцыя Польшы з'явілася ў 97-м. Гэта значыцца, што канстытуцыйная рэформа, яна можа патрабаваць больш часу, але нават тое, што ёсць зараз у Беларусі, яно можа дазволіць крочыць у нейкім кірунку большай дэмакратыі і нейкай новай альтэрнатывы. А зараз да вашага пытання, што я ім кажу? Ну, па-першае, што я кажу? Ось, я ж перайшоў на той бок. Я, здаецца, даволі адэкватны чалавек, які ну, нікога не заклікае забіваць, а заклікае акурат да дыялогу і да размовы. Па-другое, калі мы побачим досвід той самой Польши ці інших країн, які пройшли ось гэту трансформацію, то можна смело казати, що 80% людей, які працювали, сумленно працювали на державу, вони засталися у державній системі. Чому? Тому що ну, є така категорія людей, які не політики, які технократи. Це ось якраз гэтые винтики, які допомагають системі працювати. І коли їм допомогти змінити вектор на керунок їх праці, то все може отриматися доволі ефективно. Ось навіть ну, аналог білоруського ОМОНу польський ЗОМА. Так, ті, хто забивали, ті, хто били, ті, хто здекувалися, вони потерпіли. Большая частка людей, которые служили, носили некие такие высокие погоны, они все равно застались. Почему? Потому что любая держава потребует и чиновников, и силовиков, але они повинны подпорядковываться закону, они повинны находиться под социальным, цивильным контролем. Потому что, когда наоборот, то мы маем то, что маем. Ну и опошняя моя теза, что когда вот стоит чиновництво, якое зараз винуватить ин другий бок альтернативу тем, что у них нема ніякого досвіду у державному керуванні, то моя теза вельми проста. Коли ми 26 годов будували то, що збудували, то, що ось зараз обрнеться у економічну просто пропасть нейкую, це значить, що у нас так само нема досвіду нормального державного керування. Паперки перекладывать, писать планы и справоздачи – это досконалая штука, але не на гэтым, не у гэтым сэнс державного керавання. Держава, ну, Беларусь, она не вельми великая. И она як буйная корпорация, она повинна крошить наперед и меняться у тым лику у структуры, как мець эту магчымасць крошить наперед. Мы 26 годов топтались на одном месте, а кучей за все навод крочили у отворотным керунку. Тому, ведаете, адмоуный досвід державного керования и может быть лепше, не, может быть горше, чем отсутность у вогуле опыту державного керования. Тому я лечу, что есть шанец и как раз диалог некий про модель, про якую Стар Рудковский казал, и кажа зараз Тихановская. На самом деле, это все равно мае одну мэту погодить помеж собой две частки белорусского громадства, яким жить и керовать самим собой еще долгие-долгие годы.
Петр, вот я хочу сказать про одну идею, которую вот Анатоль выказал в интервью нашему радио певный час тому, когда он сказал, что на вот тут не столько важные пропорции, там личбы, там 3%, Саша 3%, там 10%, 15%, 30%, неважно. Але справа ў не толькі ў палітычных формулах, але і ў сацыяльных інтарэсах. Маркс зараз не вельмі модны, але вот тым не менш, як бы за вот этими силами, якія супрацьстаяць Беларусі, одні там часам в форме, другие без формы, стаяць пэўныя інтарэсы. І вот ведаеце, у мяне недавно у Фейсбуку, значит, была такая дискуссия, где я написал, что варто вот белорусским силовикам як бы сказать, что ну да, вот ты, кто там катаваў Акрэсціна, ну тым хлопцам отказывать давядзецца. А іншым, як бы людзям в форме, ну, может быть, и варто дать, так сказать, вольную, дать дарование. А мне некоторые коллеги казали, не, что вы, в Беларуси такая великая колькость вот этих силовиков, внутренних войск, милиции, больше, чем там в России, больше, чем где заводно. И тому не, мы будем скорочать, вот, коли, так сказать, мы переможем, то треба вот это весь аппарат скорочать. И вот я подумал, умовно кажучи, какой-то милиционер, не обовязково ОМОНовец, там я не веду, начальник районного отделения в Кричеве. И он вот это слухает, думает, да, ребята, а я что буду потом делать? А вы будете потом шукать працу. Нет, ребята, скажет этот мент, это вы будете зараз шукать владу, это вы будете зараз шукать працу. Польша в Литве, а я буду служить Лукашенку, хотя, может быть, мне он и бридки. Потому что наши интересы с вами не совпадают, пробачьте. Так вот, питание, как бы, в этом смысле революция, ну, это все, так сказать, прихожие стяги, але во всей эпохе революция это было, как мы будем делить национальный пирог. Вот в этом питании, не в политических формулах, а в социальном смысле, как мы можем найти компромисс. Вот с тем ментом, например, которому как бы прямо кажут, что коли влада изменится, то мы вас приберем. А он не хочет прибираться. Петр.
Значит, то, что вы озвучили, это ну, лозунги оппозиции там 10-15-годовой давности. Все это не протестный рух и риторика той самой сподарни Тихановской, она кардинально отрознивается и по силах и по духу абсолютно ничего не имеет супольного с пробами неких таких тотальных там разборок, там, чи выкидывания у всех там поголовно. Короче, кажучи, тут вельми таки ясный и трапный посыл, что ты, кто саправды чинили бесчинствы, ну так, яны мусяць адказаць, хоць тут таксама нема нейкага такога суперагрэсіўнага, вельмі такога агрэсіўнага пасылу. Ну, але што тычыцца тых, каторыя не былі заангажаваны, альбо, скажам, ну, можна зразумець пэўныя акалічнасці, то і на працягу выбарчай кампаніі, і цяпер нават пасля таго, што здарылася 9, 10, 11, что посыл спадарни Тихановской, яе поплечниц, ці прихильников, то не мае нічога супольнага с проблемами таких тотальных чисток. Сапраўды, у гэтым плане, ну, вельмі моцна змянілася оппозиция, не ведаю, як это лепш называць ці оппозиции, я отдаю перавагу просто слово протестный рух. Вось, карацей кажучы, тут нема ну, не мало Богу для такого предмету дискуссии, на мою думку, в смысле, что это посыл, и он, ну, теперь уже вельми так выразно и яскраво хучит, что тут никаких тотальных чисток не предбачится, а ну, будет мирный, нюансованный подход. Конечно, коли, ну, дай Бог, ближайшим часом, там, хай себе ближайшими годами отбудется поспеховое переход до демократы. Конечно, там будут разного рода сценарии, реформы, типа, что махчима с корыстью и для самой системы, и для затекавленных особ, может быть, в определенном секторе треба скоротить, в общем секторе можно повеличить и так далее. Ну, так как любой процесс реформов, и он может продовлечивать певные скорочения, а не с уликом интересов тех особ, которые будут закрануты гэтымі рэформамі. Гэта ўжо іншая тэма.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце Пражскі акцэнт. У ім беруць удзел палітолог Вячаслаў Бабровіч, былы дыпламаты супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Дыскусію вядзе Юра Дракахуст і працяг акцэнту вы пачуеце пасля выпуску навінаў. Святлана Ціхановска заклікала беларусаў паведамляць міжнародным экспертам, якія працуюць у Беларусі у рамках маскоўскага механізму АБСЕ, пра ўсе факты гвалту і ціску пасля прэзідэнцкіх выбараў. Міністэрства замежных справ Украіны выказала пратэст у сувязі з удзелам у форуме рэгіёну прадстаўнікоў акупацыйнай адміністрацыі Крыму. Форум адбываецца ў Мінску. Украіна лічыць недапушчальнымі такія недружалюбныя крокі беларускага боку, якія ставяць пад сумнеў прыналежнасць да Украіны акупаваных Расіяй Крыму і Севастополя. Сейм Латвіі сёння прыняў заяву аб непрызнанні Александра Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам Беларусі. Актывістаў Еўрапейскай Беларусі Аўгенаф Нагеля, Андрэя Войнічы і Павла Юхневіча перавялі ў Менскай СІЗА нумар 1 па вуліцы Валадарскага. Сёння Яўгену Афнагелю і Андрэю Войнічу прад'явілі абвінавачванне па частцы 2 артыкула 293 Крымінальнага кодэксу Беларусі «Удзел у масавых беспарадках», паведаміла свабодзе жонка Яўгена Афнагеля. Павел Юхневіч застаецца пад вартай. 30 верасня суд Першамайскага району Віцебску прызнаў Таццяну і Канстанціна Севярынцу вінаватымі ў парушэнні законадаўства аб масавых мерапрыемствах. Суддзя Міхаіл Юрчынка расцаніў маханне бел-чырвона-белым сцягам з лоджыі іх кватэры як несанкцыянаванае пікетаванне і прыняў рашэнне аштрафаваць Таццяну Севярынец на 25 базавых велічыняў, гэта 675 рублёў, а яе мужу Канстанціну вынес папярэджанне, бо для яго гэта была першая за год адміністрацыйная справа. Беларускі праабарочы цэнтр «Вясна» і яго старшыня Алесь Бяляцкі сталі лаўрэатамі шведскай прэміі за правільны лад жыцця, якую таксама называюць альтэрнатыўнай нобелеўскай. Саюз беларускіх пісьменнікаў заклікаў суседнія краіны прымусіць улады Беларусі да дыялогу з народам. У заяве Саюз пацвердзіў сваё ранейшае патрабаванне правядзення новых выбараў прэзідэнта, вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і спынення гвалту сілавых структураў над сваім народам. А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Нагадаю, што ў дыскусіі бяруць удзел палітолог Вячаслаў Бабровіч, былы дыпламат і супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вячеслав, а як вы бачите вот эту формулу уже как бы не политичной, а социальной сгоды? И тут шмат людей, тут, скажем, и супрацовники великих предприемств, которые, скажем, працуют на Россию, которые по, так бы мовить, либеральному дискурсу, либеральной парадигме треба, в принципе, закрыть. Вот. И, скажем, там некие пенсионеры, и, скажем, селяне, якія, ну, вот баяцца, што яны ўвогуле, так сказаць, яны глядзяць не на Польшу, яны глядзяць не на Літву, яны глядзяць на Расію і на Украіну. І вот ім, як бы, вот досвід, і када ім, як бы, кажуць, што вот так будзе, яны кажуць, нет, мы тады за Лукашэнку. Вот, так вот, як бы, формула кампрамісу вам бачыцца какая-то сацыяльная?
Ну, я вначале хотел бы с Петром, может быть, не согласиться, хотя он немножко у нас случился, да? По поводу того, что Тихановская выражает интересы протестующих в полном объеме, и что вот мы можем не опасаться того, чего говорили вы, Юрий, по поводу того, что вот будет после революции какой-то там месть, реванш или еще что-то. Обычно в революциях такое бывает. Собственно, это один из минусов смены власти, да, вот таким радикальным путем. И в данном случае я не сомневаюсь, что Тихановская выражает и настроение широких масс, но настроение скорее в самом общем виде, а именно нежелание мириться с нынешним положением вещей, властью и так далее. А вот что касается вот, как бы посчитаться, да, условно говоря, месть, то здесь, я думаю, в большей степени выражают настроение, наверное, участники многочисленных обсуждений в Фейсбуке. И я отлично помню, как в первые дни после выборов очень в многих местах как бы сразу вспыхнуло вот это вот. Вот наконец-таки пришло наше время, и наконец-таки мы вам все вспомним. Я думаю, что вот контролировать этот процесс Тихановская не сможет. Ну, она, собственно, и далека от этого, как политик была. Поэтому тут при всех ее заявлениях, да, мы не можем исключить этот фактор, что вот это может быть. И поэтому это нужно иметь в виду и этому противодействовать. А противодействовать этому, мне кажется, может быть то, что смена власти осуществится все-таки не революционным путем, а более-менее таким реформистским. Я вообще сторонник реформ. И то, что я услышал, когда рассказывал Петр, мне показалось, что это тоже ведь реформы. Это радикальные, но это реформы. Реформы, позволяющие обновить органы власти, избирательную систему, ну и затем уже и главу государства. Разве речь шла там о революции? Может быть, я что-то неправильно...
Вячеслав, ну я все-таки вот про это, про то, каким чином можно как бы задоволить интересы. Ну, умовно кажучи, вот я кажу. Милиционера, который боится, что его новая влада вот просто выгонит, так сказать, и скажет, шукай працу. Рынок все расставит на свои места, как сказал Егор Тимурович Гайдар. Вот. Чиновника, якому скажут, что ты служил вот этому злочинному режиму, вызволяй место. Махчима, как бы там и справедливость, и экономичная эффективность потребуя их выгнать. А можно как-то все ж таки как бы домовиться? Можно как-то все ж таки как бы пойти на суперок этой и экономичной эффективности, позбегнуть вот этих двух, я сказал, так сказать, двух полюсов. Пролье кровь Лукашенко и пролье кровь Путин.
Ну, я, признаюсь честно, не знаю ответа на этот вопрос, потому что у нас проблема субъектности протестующих. Они часто говорят, а кто, собственно говоря, может сейчас гарантировать тем же рабочим или, как вы говорили, да, тем, кто может потерять в результате реформ, кто может им гарантировать, что будет не так, как они ожидают. То есть, может быть, им кто-то гарантирует, но он окажется не влиятельным при перестановке власти. Ну, скажем, Тихановская заявляет о том, что, скажем, рабочие ничего не потеряют, да, в результате реформ. Но она как бы вот знает сама, она как-то на это сможет повлиять или нет. Ведь очень часто, действительно, во время подобного рода изменений многие теряют. И хорошо, если во время этих изменений людям открыто говорят, вы знаете, вот для того, чтобы оздоровить нашу экономику, нам всем придется затянуть пояса. То есть просто иного пути нет.
А вам позбавиться працы, конкретно. Что? А вам позбавиться працы.
Ну, вот вам, может быть, другая работа будет. А можно пойти...
Может быть.
Можно пойти по пути ложь во спасение. Давайте мы вот этим людям пока ничего не будем говорить неприятного, да, а потом, когда все образуется, как-нибудь наладим с ними контакт. То есть можно так идти. Я не знаю, вот как выбирать, какой путь выбирать, да, ложь во спасение или вот или говорить правду. И все ли готовы к этой правде? Насколько вот сильный человек готов, да, а слабый, может быть, и нет. Поэтому ваш вопрос, я повторяю, он, так сказать, такой... Весьма.
Анатоль, вот вам, як былому дипломату, питання, вот наколькі як ви лічите, вот реально як би роля міжнародних посередників Європи, Заходу, АПСЕ, ну вот учора про это казав, скажем, Макрон, але ми бачили, як Лукашенко адмислово по-хамську йому отказав з такими базарними там інтонаціями, ти там, вот ти з Тихановської розмовляєш там, від своєї жінки отримаєш, ну, то таке вот, ну, базарная, брыдкая, как бы, аргументация, але, как бы, это адмыслово зроблено, как вот продухилить это посередництво. Ну, и Макрон говорит, Лукашенко нелегитимный. Кремль, Путин, Пісков говорить, а Лукашенко легітимний. Ніякую Тихановську вогулі не ведаєм, там, що, хто вона така. От коли такий розклад, то це реалістично. Тобто я розумію дипломатичні формули, але ну, окремо дипломатичних формул є і реальна дипломатія, якою ви в свій час займалися. А не можуть щось от, при таких полярних позиціях, при тим, що російців куди більш цікавить то, про що вчора сказав Семашко, вже почалися перемови, Снапков літав у Москву там про інтеграцію, поглибління інтеграції, і їм якийсь білоруський діалог не в гробу віддали. Чи ні?
Ну, видите, знову я короткая ремарка на конт того, что сказал Вячеслав, гаранты, что будет кепско, альбо будет дренно, что лепшее. Знаете, мы зараз находимся в такой ситуации, коли видовочно, что коли ничего не поменяется, кепско будет гарантовано. Тому можно и, на мою думку, широ людям казать, что зараз час, коли мы выбираем не с добрых вариантов, а с гарантовано дренного и не вельми доброго, але який має там некую надію на то, що стане лепше, тому що ми рупливі, ми працавіти, ми зможемо нечто змінити у своїм житті, коли ну, змінимо систему керування, яка проїла 116 мільярдів російських грошей і зараз амаль збанкрутувала. Тому дренно буде у любим випадку, але альбо просто дрэнна, альбо дрэнна з надзей. І гэта, на маю думку, вельмі шчыры выбар, які зараз таксама камунікуе тая самая Координаційная рада. Зараз о міжнародным пасярэдніцтве. Канешне, такая реакція на прапанову Макрона і раней выступила Координаційної ради і Світлана Тихановська підтримала, що в Білорусі потрібна нека міжнародна пляцовка для перемов по урегулюванню білоруського кризису соціально-політичного, яна потрібна і вельми добра там платформа АБСЄ і нейкі такі весомі важкі міжнародні партнери. Такая реакція з боку білоруських владів, яна викликана тим, що вони увогулі, ну, зараз не бачать ніякої необхідності розмовляти увогулі. З другого боку, білоруські влади знаходяться вельми у тяжкій ситуації. Чому? Тому що кризис на Україні, пляцовка у Мінську, Нормандська четверка, група міжнародних посередників, і Олександр Григорович сам шкодував, що у цій групі бракувало, не хапало Злучених Штатів Америки. Так ось зараз усе це пропонується Білорусі, як вийти з внутрібілоруського кризису. І від цього відмахнутися ось так, ну, залишається тільки ось так по-хамську ніжей там, поясу, так? Але гэта вельмі добры аргумент, каб увогуле нават унутрыбеларускі дыялог пачаўся, таму што там, як вы заўважылі, таксама ёсць Захад, які прызнаў Ціхановскую, які прызнаў Координаційную раду і не прызнаў Лукашэнку. Ёсць Расія, якая зрабіла наадварот. І гэта таксама мая тэза аб тым, што дыялог ён не будзе камфортным для ўсіх бакоў. Але на тое і існують перамови, і ось я був дипломат, можу сказати, що було тяжко садитися за один стол з людьми, які не поділяють твоїх поглядів. Але поки не сядеш до нейкого компромісу посередині, до нейкого компромісу ближе одного чи другого боку, увогуле дійти немагчимо. Тому розмовляти треба завжди, навіть коли це вельми неприємно, ну, тому цим повинні займатися ну, професіонали, які можуть трохи емоції у бок відкласти. Хоча часами і емоції вельми допомагають.
Вячеслав, і ваш адказ на гэтае пытанне. Ці могуць, умовно кажучи, Макрон, Меркель, вот з якой сустракаецца Ціхановская на наступным тыдні, і Путін. Як бы, ну вот, придумаць какую-то формулу, адыграць ролю пасярэднікаў, ці наадварот, як бы, яны яшчэ больш разводзяць. В этом сэнсе Путін, он як бы, ён частка праблемы, як я вот на самом пачатку сфармуляваў это.
Ну, вот, насколько я могу сейчас судить в том ключе, в каком развивается событие, я пока не вижу тех... Не вижу причин, почему власть пойдет на этот диалог. То есть она пока не в таком критическом положении, чтобы пойти на диалог, который ей предлагают. Ну, то есть, условно говоря, ведь диалог ставится в довольно таком жестком ключе. Это ведь не то, о чем говорил Петр, да, что вот давайте мы будем рассуждать о реформах следующего года и 2022-го. А речь идет о том, чтобы вот выборы заново, да, или уходи от власти вообще. Вот на это, я не знаю, какая должна быть ситуация, чтобы Лукашенко на это согласился. И все, что сейчас мы видим по условном телевизоре, да, и потому как риторика власти какова, я не вижу какой-то такой вот паники, да, или чего-то такого, чтобы заставило пойти. Собственно говоря, и вот это хамское поведение по отношению к Макрону, оно говорит о том, что вот такой ситуации нет, чтобы можно было. А что касается диалога при посредничестве Путина, то мы пока как-то контуры этого диалога, с кем и по поводу чего, они как-то совершенно не ясны. Собственно, диалог, вряд ли это диалог именно с Тихановской. А вот с кем, кого найти, какую компромиссную фигуру или какой компромиссный орган можно найти для диалога в данной ситуации, тоже сложно. Поэтому больше вопросов, чем ответов в этой ситуации.
Петр, и ваш отказ. Могут вот эти международные посередники как бы усадить за стол когости и придумать что-то? Бо, скажем, та же Россия, ну, и она все ж таки говорит и в устами Путина, и в устами Лаврова, что, ну, все ж таки конституционная реформа. Вот они это говорят. И махчима, соправды, вот, как сказал Анатоль, ну, махчима какая-то хитрая дипломатичная форма, формула, да, позиції запиту, нібито якби не сумяшчальне, але якби перемови тоді і ведуть, коли якби є проблема. Коли нема проблем, навошто вести перемови, можна обняться, руки потиснуть, поцілуватися. А от коли якби проблема є, то тоді її треба вирішати якби всякими хитрими, так сказати, способами, посередниками. От ваш отказ, умовно кажучи, Макрон, Меркель, Путін, яны могуць пасадзіць беларусаў за стол перамовы?
Ну, тут такі момант, што Лукашэнка, гэта чалавек маналогу, на працягу 26 гадоў ён прывык да рознага роду маналогаў і вертыкальнае кіраванне. На дыялог ён альбо сам, альбо дазволіць сваім прадстаўнікам пайсці, ну, толькі тады, калі ўжо іншага выйсця не будет. У ягоным выпадку это означает, что у якой ситуации, это в такой ситуации, что он просто губляя, реально губляя уладу, там, скажем, экономичный коллапс, и, ну, вельми моцно будет притиснуты, ну, Ким Кольвич. Доброохотно не будет. Поэтому теперь, яким чином, что наближает вот до такой ситуации, когда все ж таки он дает добро на некую форму такого диалога. Ну и тут нема такой формы. Конечно, если бы Москва на этом настояла, ну то так, это уже, скажем, 90% этой инвестиции. Покуль Москва займает иншую позицию. Хоть это не означает, что там, что она так взялась там его ратовать любой ценой. Ну, любая цаглинка, любой способ подштурхнуть в этом направлении. Та самая там заява Макрона, Меркель, Евразвязать, Штатов – Ось яны, конечно, ну, это, не веду, там, 1-2-3% укладу в эту справу на ближение до диалога, но яны сами по себе не гарантуют. Але, допустим, погоршается еще больше ситуации. И внутри элитов, и увогуле, ну, ситуация в Украине, теперь такая экономичная погоршение. То на фоне вот такого поглыбленного кризиса, ну, может повстать, лучше из-за всего повстания ситуации, что просто Лукашенко его приближено, бачит, что нема выйстя, что уже мы сопроводы пристенцы, мы стоим и треба на некий, хоть некий диалог пойти. Это, ну, это делалось, ну, у вельми многих выпадках. Это, ну, крайне редко бывало так, что аутократы доброхотно, там, не ведая по неких моральных, те еще каких-то принципах, мы шли на диалог. А мы завсёды попросту были притиснуты до стены, если уж мусили на некие заступки пойти. Ну, нечто подобное, думаю, что чакая вот ближайшими месяцами, так, в перспективе года в Беларуси.
На хвалях «Рада Свобода» вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политолог Вячеслав Бобрович, былы дипломат и сопрацовник администрации президента Анатоль Котов и директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Вел передачу Юрий Дракохруст.